Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, статья 121 Шамати на 620 странице. Подобно судам торговым. Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, 620 страница, 121 статья Шамати, подобно судам торговым. Сказано, подобно она судам торговым, привозящим свой хлеб издалека, в то время, когда человек отстаивает все мое, требуя, чтобы все его усилия были посвящены Творцу, тогда просыпается и восстает против него ситра ахра, и тоже требует все мое. И тогда они начинают торговаться. Торговля означает, что человек хочет купить какую-то вещь, и покупатель спорит с продавцом о ее стоимости. То есть каждый настаивает, что справедливость на его стороне. И тут тело смотрит, кого ему выгоднее слушаться, получающую силу или силу отдачи, когда обе они заявляют «все мое». И видит человек свою низость, ведь она пробуждается в нем проблесками несогласия с тем, чтобы исполнять духовную работу даже на самую малость, что называется на самый кончик буквы «Юд», и все его тело требует «все мое». И тогда он привозит свой хлеб издалека. Как результат отдаления от Творца. Ведь если человек видит, насколько он далек от Творца, и жалеет об этом, и просит Творца приблизить его, благодаря этому привозит свой хлеб. Хлеб означает веру. И так он удостаивается прочной веры, ведь сделал Творец, чтобы трепетали пред Ним. То есть все эти состояния, в которых он ощущает отдаление от Творца, приносит ему сам Творец, для того, чтобы почувствовал потребность в трепете пред небесами. И в этом смысл сказанного, ведь не хлебом единым жив человек, а всем, что исходит из уст Творца. Это означает, что жизненная сила святости приходит к человеку не только от приближения к Творцу и вхождения в духовное, то есть вступление в святость, но также вследствие выходов оттуда, то есть удаления от Творца, когда ситра ахра, нечистая сила проникает в тело человека и требует справедливо «все мое», то, преодолевая такие состояния, человек достигает прочной веры. То есть человек должен все происходящее отнести к Творцу и понять, что даже выходы из духовного исходят от Него. А когда удостаивается прочной веры, тогда видит, что абсолютно все, начиная от выхода из духовного и до входа в него, все приходит только от Творца. А потому он обязан быть скромным, ведь видит, что все, что делается только Творцом, как из падения, так и вхождения в духовное. И по этой причине сказано о Муше, что он был скромным и терпеливым. Ведь человеку нужно принять свою низость. То есть на каждой ступени он должен укрепиться в сознании своей ничтожности. А в тот миг, когда теряет его, тут же пропадает для него всякая ступень, вся ступень Муше, которую уже достиг. И достаточно тому, кто понимает. Это требует терпения. Ведь все понимают свою ничтожность, но не каждый чувствует, что быть ничтожным — это хорошо, а потому не хочет с ней смириться. Тогда как наш праотец Моше был смиренным в скромности и потому звался скромным, то есть радовался своему низкому состоянию до сих пор.
До сих пор? Ну, что я могу сказать? Вопросы. Нет вопросов. Хорошо. Я вкратце повторю. Творец посылает человеку какие состояния? Хорошие, плохие, высокие, низкие. Это высшее управление так воздействует на человека. И проверяет, как человек реагирует. И человек всегда должен стараться принимать то, что приходит, и благословить и плохое, и хорошее, буквально с одинаковым отношением. Если он действительно достигает одного отношения и к злу, и к добру, потому что он получает это от Творца, признак того, что он скромен, что он не превозносит себя и не считает себя ни за что. И тогда он достоин свойства отдачи, которое тогда облачается в него. Конечно, не сразу, а после многих таких вот действий, когда Творец с помощью различных отношений, подъемов, падений, подъемов и падений, приводит человека к состоянию, когда не впечатляется он ни от подъемов, ни от падений, а главное, чтобы быть слитым с Творцом, и что он сам не участвует, он сам не проверяет, он чувствует, он хорошо или плохо, а он делает расчет только на то, насколько он наслаждает Творца, и только. И в этом он достигает своей скромности, отмены своей, и от этих отдалений, от этих падений привезет хлеб свой, хлеб. Хлебом называется вера, и тогда он призывает силу веры.
Кен?
Да. Амнон.
Мы видим в начале статьи, что и человек, и ситра ахра требуют все мое.
Да, конечно. Потому что весь человек — это ситра ахра. Нечистая сила. Он весь ситра ахра. Не святой. Если бы не было так, о нем бы не писали, что он должен достичь исправления и обрести свойства веры выше знания. Да?
Такое впечатление, что здесь есть две линии. Линия правая и ситра-ахра, левая линия. И они
верно
сталкиваются, когда каждый требует все, что у него есть, все, что дает Творец.
Да? Да. Я еще этот пример давал в своей книге, которую я написал в 83 году. Написано в Талмуде, в Гмаре, что двое держат талит. Один говорит, он весь мой, и второй говорит, он весь мой. Талитом называется человек. Это доброе и злое начало. И каждый утверждает, что это мое. И поспорили, с кем человек хочет быть, с кем он должен быть поделен. Вот и все, в этом вся наша работа.
Поспорили, является ли это свободным выбором?
Да.
То есть точка свободного выбора есть у человека.
Точно так.
Хорошее начало от плохого.
Да. Хорошо. А кока? Нет. Нет. Без одолжений. Кто?
Да.
Он же и так все знает.
Он здесь пишет о ничтожности и описывает вначале, что сначала нужно ее вытерпеть, а затем говорит удерживать ее, а в конце говорит, что должна быть радость от ничтожности. Что это значит?
И это уже ступень Муше.
Он говорит, что как только бросает, то тут же теряет эту ступень Муше. Что такое ничтожность?
Низость, когда он не не ценит себя так высоко, низок, что сможет меня, не знаешь этого слова, он свою гордыню, свою ситра-ахра, которая утверждает, предъявляет претензии, использует его. Нет, он использует ее. Нет такого, что у него нет злого начала. Наоборот, оно все время растет, но он может требовать исправления и побеждать силу гордыни в нем.
Это низость, это падение, злое начало?
Нет, низость — это не падение, не подъем. Низость, принижение себя — это свойство, которое он обретает над своим эго, которое называется злым началом. Есть гордыня и есть принижение себя. Ну.
Здесь говорится, подобно судам торговым. Судно все время поднимается и падает, как на волнах.
Я не знаю, то, что не написано, я не комментирую.
Но мне так услышалось.
А может быть, суды — это то, что привозят издалека.
Но мы живем, бывает у нас состояние подъемов, падений, так все время. Мы говорили и с утра об этом много. Должно быть состояние группы на подъеме по отношению к падению. Что за состояние, которое называется низостью по отношению к подъемам и падениям?
Что не влияет на тебя, в каком состоянии ты находишься? То есть влияет, ты не теряешь? Чувств, ощущений сладкого, горького ты не теряешь, но ты их компенсируешь, ты их начинаешь направлять в правильном направлении. Допустим, ты хочешь попробовать то, что я сейчас пил? Да? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Передай ему. Ты можешь поделиться со своими друзьями. И тогда скажи, это вкусно или нет? Вкусно?
Вкусно. Это такой цветочный чай. Бабушкин.
Нет, это что-то страшное. Это он так сказал.
Теперь я начинаю чувствовать горечь.
Это очень горькое, неприятное, холодное, короче говоря. Но если ты считаешь, что это лекарство, относишься к этому как лекарство, которое дает тебе духовное здоровье, ты относишься уже по-другому к этому, вот и все. Нет здесь ничего большего. Все зависит от важности.
Низость — это то, что я должен создать.
Это принижение. Это значит, что я в своей гордыне не исследую состояние, а я все состояния выясняю, измеряю, оцениваю, насколько я в каждом состоянии могу доставить наслаждение.
Но это больше слышится как преодоление, как большие усилия.
Конечно, усилия. Но не то, что это я преодолеваю, не то, что я такой герой. Я уже знаю, что я не герой. Я прошу силу преодоления свыше. Ну какой человек герой? Человек тряпка, и не герой ни в чем. Откуда у него есть силы преодолеть свою природу, если вся природа его — это желание получать.
Какая разница между низменным состоянием и скромным? С утра вы сегодня на уроке произнесли какую-то фразу, что есть разница между смиренным и ничтожным.
Низость и скромность — это две разные вещи. Человек чувствует, что он находится в низости, в падении, а скромный — это такое свойство, которое обретают и благодаря этому удерживаются в духовном. Низкий — это состояние, когда ты падаешь. Это не хорошее состояние, потому что это не исправление. Это исправление, когда тебя опускают. А скромный — это когда ты достиг такого состояния, ну, Моше скромный, Анав. Он достиг такого уровня, когда все, что было у него, и были у него проблемы больше, чем у всех вместе. Вместе с этим он был скромным, поэтому достиг ступени полной веры.
Я на уроке понял, вы с утра сказали, что можно восполнить эту скромность, когда ты находишься в ничтожном состоянии.
Я не знаю. Послушай снова урок, тогда поймешь. То, что было утром, было утром. Так не спрашивают. Спрашивают о том уроке, на котором находится, как и все.
How do you know when you need to just accept something and let it be, or when you need to change something?
Откуда вы знаете, когда ты что-то должен получить, как принять то, что будет, или когда что-то нужно изменить? Согласиться с тем, что произойдет так вот, или когда я должен действовать, чтобы изменить?
Они там и царих.
Я всегда должен удерживать такое состояние, что все, что у меня есть, я получаю от Творца. Самые ужасные вещи и самые хорошие вещи, и неважно, как я их чувствую в себе. Прежде всего, они наверняка исходят только от Него. Нет никого, кроме Него. Это первое. Второе. Я все, что я получаю, оно не только исходит от Творца, но я хочу принять это таким образом, как это исходит от Творца, потому что отношение Творца ко мне, когда это находится в Творце, это добрый, творящий добро для плохих и хороших. Когда такое отношение приходит ко мне, то я уже чувствую такое отношение, добрый, творящий добро. Я чувствую не всегда его как добрый, творящий добро, а может быть в разных и противоположных состояниях. Почему? Нам объясняют наши учителя, что это потому, что я обладаю гордыней, и я должен работать над своей гордыней, обрести свойство скромности, и тогда я почувствую, что всегда получаю от Творца только хорошие вещи, и в падениях, и в подъемах, во всех состояниях. И Творец, конечно же, каждый раз переводит меня через падения, подъемы, в различные формы, так что просто ни на секунду не прекращает, и у меня, исходя из этого, есть работа, когда я могу каждый раз исправить те состояния, которые проходят по мне, и соединить их с «нет никого, кроме него» и «добрый, творящий добро». И это благодаря тому, что я нахожусь в группе и обращаюсь к исправлению, получаю силы через группу, силы исправления, и обретаю скромность. Да.
What does it mean if you when you see that you can't do that? You feel that you're putting in efforts, but you see that you cannot do it.
Что вы имеете в виду, когда вы прилагаете усилия и видите, что ничего не можете сделать?
Признак того, что ты не прилагаешь усилий. Все? Да, Ханух.
Объединение и слияние исходят из слияния между двумя. Если я возвеличиваю товарища, то мы... как я подталкиваю товарища?
Кого подталкиваешь? Кого я подталкиваю?
Если у меня есть товарищ, я его должен увеличить в пути и в важности. Я поднимаю его над собой, все время его выталкиваю вперед. И тогда я становлюсь приниженным рядом с ним. и это не дает нам соединиться. Как я подталкиваю товарища все время наверх и остаюсь низкий рядом с ним, когда он большой рядом со мной, и я не тащу его вниз.
Нет, мы должны, как результат этой работы, быть равными. Иначе между нами не будет объединения. Мы учим, что объединение может быть только между равными. Вы помните это? Мы достигаем состояния, когда мы равны. Нет никакой разницы между нами. И вообще нет разницы между нами. Мы, а только это как одно целое.
Если рядом со мной принц, он рожден принцем, а я попал рядышком. Он родился принцем, я соединяюсь снизу с ним, то я тяну его вниз. Он больше меня тем, что он большой.
Ну.
Как я не вытягиваю его наружу, а подталкиваю в его направлении?
Исходя из того, что ты приходишь в группу и принимаешь все условия, в которых существует группа. И так мы и существуем, и так мы строим группу. Я действительно не знаю, что-то у тебя не складывается. Вы понимаете, что он говорит? Что у нас действительно есть такая проблема? То, что я нахожусь рядом с товарищами, я чувствую, что я их порчу, я их тащу вниз. Если я нахожусь рядом с ними и включаюсь в них, то я уже добавляю к ним. Ощущение такой низости не добавляет тому, что я их принижаю и опускаю вниз. Это в итоге все равно идет все на объединение. Нужно взять все условия группы, условия объединения и посмотреть, насколько они дополняют друг друга. Состояние, о котором ты говоришь, не должно быть в группе. Нет. Все равны. Все любимы, все соединяются, каждый отменяет себя перед другим, и каждый делает это, исходя из своей природы, насколько возможно, и поэтому достигают одного знаменателя и одного уровня, и объединение между ними происходит на равных, как один.
Он дважды здесь пишет, что человек получает веру постоянно.
Да. Если он достигает этого смирения, этой покорности, тогда он получает веру в постоянстве.
Как можно понять, что в нашем продвижении то, что называется постоянным, тем более вера?
Если человек достигает состояния, когда он достигает ступени бины, это называется, что вера его сейчас в постоянстве, что у него есть сила отдачи над всем желанием получать его. Это называется вера в постоянном состоянии.
Чтобы можно ли это описать как-то более понятно, постоянная вера?
Это и называется «издалека привозишь ты хлеб свой». Вера, хлеб — это вера. Именно когда человек чувствует, что он отдаляется от этого, если он это преодолевает, что вот эти отдаления, они не действуют на него, эти состояния, чтобы одолеть его, действительно, тогда он из этого действительно достигает силу веры.
Ну, допустим,
сейчас на меня что-то сваливается такое, какая-то проблема, какая-то напасть. Так я прежде всего должен не отрываться от того, что, конечно же, это Творец и нет никого, кроме Него. Я должен уравновесить себя с группой, со всем, и с учебой, и с моей работой, со всеми этими вещами, со всем, что я получил сейчас какое-то потрясение.
И постараться после того, как я определяю, что это исходит от Творца, я должен выстроить это, не отдаляться от этого и не стирать это, а принимать это, как оно есть. Сейчас я должен постараться относиться к этому как к благу, к добру. Хотя это приходит ко мне как удар, плохой удар. Я начинаю проверять, относительно чего это хорошо, это относительно моего эго хорошо, чтобы я мог достичь уровня смирения. Поэтому нет врага, нет ненавистника, нет зла в царских покоях. И так я достигаю состояния, когда я достигаю вот этой покорности, когда действительно начинаю ощущать, что Творец делает мне этим добро. Конечно же, Он послал мне что-то очень неприятное, и даже, может быть, опасное, и даже это может свести с ума вся эта проблема, верно? Но это точно отмерено соответственно моему состоянию. Я должен принять это как добрый, творящий добро, как нет никого, кроме Него. Это наверняка исходит от Творца, и я должен эти вещи благословлять как зло, так и добро. Это называется «издалека привозишь ты хлеб свой». То есть от отдалений, от падений, от ударов, именно из того, что Творец так поступает со мной, я из этого достигаю силы, килим, отдачи, свойства отдачи. Откуда еще?
Это понятно по отношению к вере. Чем ты больше растешь, тем больше силы. Но непонятно, как она может быть постоянной. Я должен приложить усилия, преодоление.
Ты еще далек от этого, но если ты будешь снова и снова прилагать такие усилия, тогда достигнешь веры в постоянстве.
Что такое постоянство? Мне не придется больше преодолевать ничего?
Ты сможешь преодолевать это каждый раз, все больше и больше во всех падениях, и это не будет отрывать тебя от Творца. Это называется в постоянстве. Сейчас я понял, что ты спрашиваешь. То, конечно же, ты будешь крутиться как волчок или как эти цилиндры, поршни. Будут отдаления, но это будет все происходить вместе. И это называется, что у тебя есть вера, потому что в состоянии приближения тебе не нужна вера. А ты должен преодолевать то, что, несмотря на приближение, ты получаешь это в силе веры. Это состояние, от состояния отдаления ты тоже должен принимать силы веры. Но там вера против знания, а здесь вера в недостатке знания. Да, ну продолжим дальше. Да, Гершон.
О процессе, который вы сейчас Йони описали, порядок действий, когда что-то на тебя сваливается, не оторваться и остаться с нет никого, кроме Него. Затем нужно определить, что приходит от Творца, принять это как есть, и начинать относиться как к чему-то хорошему. И есть отличие. Когда что-то плохое, я чувствую плохо, я могу оправдать, понимая, что это от Творца, я оставляюсь на связи с товарищами, на уроке, с Равом, чувствую это как возможность, но в то же время я проверяю и понимаю, что мне это помогает соскрести еще слой эго. Но в ощущениях я все равно проклинаю Творца. Как я могу с этим спорить? Как через эту ложь прийти к истине?
Пока ты не будешь радоваться этому как самому большому подарку, это не называется, что ты преодолел, это не называется, что ты работал. Признак того, что ты не вошел в правильное действие, которое приносит тебе свет, возвращающий к источнику, ты получаешь помощь свыше, которая называется вера, и ты тогда действительно можешь быть выше удара и благодарить за него, потому что без удара не было бы у тебя приближения. Да.
Так что недостает?
Что недостает?
Весь процесс, который вы описали.
Силы веры.
А что значит, когда я стараюсь все-таки с этим состоянием что-то сделать? Откуда взять сил?
Ты можешь крутиться, делать все, что угодно, но это не то, что нужно.
А какая разница этого с силой веры?
Потому что ты делаешь просто так действия бесполезные.
То, что я соотношу это с Творцом, это просто так действие?
Это то, что ты думаешь, что ты делаешь. Это не называется, что ты делаешь это на самом деле. Действия в духовном должны быть очень четко определены, быть острые и определенные. Иначе это не дает пользы, и даже наоборот. Что значит наоборот? То есть, если ты не делаешь их правильно, для того, чтобы научить тебя, что ты не делаешь их правильно, тебя начинают учить, почему ты не сделал это правильно, и тогда ты только после этого приходишь уже к правильным действиям. Поэтому есть такие состояния, о которых написано «сиди и ничего не делай», это предпочтительней.
Действия, о которых вы говорите, это то, чему можно научиться на уроке? Вообще можно этому научиться?
Это то, чему ты должен учиться в связи с товарищами. Особенно там. Все. Все остальное учи. Да, Акоки.
Что означает постичь силу веры?
Постичь силу веры означает, что с помощью объединения в группе, в усилиях между товарищами и Творцом, которого ты хочешь отыскать внутри, как силу веры, как силу отдачи, ты начинаешь раскрывать эту силу, которая уже действует в тебе. Если она действует в тебе, то в той мере, в которой ты и зло, которое ты прежде определил как зло, ты считаешь за добро.
А что это за добавка, сила веры? Что она дает?
Это дает тебе над злом, которое ты чувствуешь желание получать, ощущать как добро, желание отдавать. И это называется силой веры.
Но как это происходит? Это меня отрывает? Я все равно буду чувствовать страдания?
Я не могу объяснить тебе. Попробуй, напрягись и почувствуешь.
Не по отношению к ощущению, а к процессу. Приходит страдание. Какая цель страданий, которые приходят? Что Творец хочет?
Творец хочет, чтобы ты приблизился.
А приближение к Нему как происходит? Чтобы сказать, что я приблизился к Творцу через страдания.
Если бы ты приблизился к Нему без страданий, ты бы не получал страдания. Ты не приблизился, потому что чувствовал себя хорошо. Чувствовал себя хорошо, ты ничего не хочешь. Ты не давишь на себя, не оказываешь давления. Поэтому ты остался так без работы. И чтобы тебя пробудить, Творец со своим величайшим милосердием посылает тебе удар. Да, ну, чтобы пробудить тебя. Ты этим недоволен, начинаешь жаловаться. Прежде всего, сам удар отрывает тебя от Творца, потому что если ты не готов принять его доброе отношение и принимаешь его плохое отношение, то ты уже находишься в отдалении, в отрыве. Ты не чувствуешь, что это исходит от Творца, ты чувствуешь, что это исходит от кого-то, допустим, от полиции. И тогда, когда ты чувствуешь таким образом, что ты можешь сделать потом, если ты находишься в группе, в учебе, в распространении, и исходя из того, что ты получил сейчас такой удар от полиции или от какой-то другой посторонней силы, ты сейчас должен соотнести это с Творцом. Прежде всего, на материальном уровне ты должен поступать так же, как все, как принято. На духовном уровне ты должен соединить это с Творцом. И постараться увидеть это, что это приходит, чтобы приблизить тебя. О, это уже пришло, чтобы приблизить меня. Я сейчас пробуждаюсь. Я сейчас нуждаюсь в Творце. Прежде я не нуждался. Уже хорошо. Этот удар, который я получил, он действительно сам по себе плохой? Тогда ты начинаешь выяснять и видеть, что все это хасадим. Но есть хасадим скрытый, а есть хасадим раскрытый. И так ты приходишь к соединению, к подобию с Творцом. Ты благодарен Ему за то, что Он делает с тобой, за как Он заботится о тебе. Так это да.
Что хорошо в ударах?
Что Акока проснулся? Просыпается, иначе он спал бы до конца жизни, как и каждый человек на улице. Но удар вынуждает тебя обратиться к источнику удара, то есть к Творцу. И ты, исходя из ощущения этого удара, не хочешь, не желаешь, ты вспоминаешь о нем.
Да. Что удары делают желанию получать?
Удары желанию получать дают ему серию действий. Первое действие, которое производит удар, то, что желание получать страдает. Допустим, ты испытываешь тревогу, разные проблемы. Короче говоря, напряжение, давление, страх. Да, это первое. Второе. Ты получаешь напоминание, что это исходит от Творца. И здесь есть уже такое дело. Ты говоришь, что «О, это приходит от Творца, это уже хорошо». Или это за какой-то удар, который был прежде, или он хочет мне дать удар. То есть мы с помощью этих ударов, с помощью этих отношений, мы начинаем ставить эти удары в зависимости от того, что это приходит из вознаграждения и наказания. И это неверно. Вознаграждение и наказание, оно не в этом. Вознаграждение и наказание в том, что мы расшифровываем этот удар как подарок, когда я чувствую в этих ударах подарки. Творец дает удары моему эго, моему эгоизму. И если я отделяюсь, отрываю себя от этого эго и прилипаю к Творцу, а эгоизм остается внизу, пусть бьет его как можно больше, пусть полностью его разобьет. Это все зависит от того, как человек ставит себя. Хорошо? Ну, дай другим. Да. Я хотел бы спросить о противоположном состоянии. Иногда есть такие отдаления от группы, которые исходят от того, что твое эго, твое желание получать, ну, получает какой-то такой подарок. Ну или, скажем, я сделал что-то хорошее, я чувствую. Ну, сделал что-то хорошее в распространении, чувствую. Ай, какой я большой, какой я великий. Все вокруг меня придурки, только я такой сильный.
Очень страшное состояние, пугающее. Если ты так его принимаешь, значит, ты заработал удар. Ты же удаляешься от Творца, да? Как тебя приблизить?
Ну, об этом я и спрашивал. Как правильно относиться? Потому что мы говорим об ударе, желание получать страдает.
Не за свой счет. Не на свой счет. Если ты хочешь правильно воспользоваться любыми результатами, которые бы ни были, не бери их на свой счет. Ты сделал, я распространял, я сделал то-то и то-то. Это я благодарю Творца за то, что был хорошим, верным инструментом в его руках. Я все соотношу с ним и ни с кем другим. А о себе? С собой я должен работать с еще большим смирением, тогда я продвигаюсь в духовном. И чем больше я достигаю все большей скромности, тем ближе я к Творцу, потому что там, где раскрываешь Его величие, там раскрывается твое смирение, то, что называется.
Хорошо, да.
Когда человек связывается с группой, он чувствует заботу о группе. Не обязательно он сам получает удар или его семья, а он чувствует заботу о группе. И вот эта забота внутренняя выражается в том, что человек может быть болеть и так далее.
Никаких проблем, но это все эгоистически. Ты хочешь услышать, чтобы это было не эгоистически?
Да.
Так через группу к Творцу. И тогда это сотрется.
То есть в тот момент, когда он соотносит это с Творцом, он стоит в зависимости от него, он живет в этой реальности, и тогда это ощущение должно исчезнуть.
Если я слит с группой и хочу через группу, когда мы будем, чтобы мы стали слиты с Творцом, я должен работать над этим все время, потому что с группой я могу быть соединен, как в спецназе нашего мира, но с Творцом так не получится, потому что там каждый раз все будет исчезать, обновляться и так далее.
То есть он заботится, он чувствует, и он даже если болен, он соединяет это с Творцом.
Тут же сменяются решемот. Ну, где? Да.
Как я могу знать, как человек внешний, те же удары, что и в группе,
никак не получится. Если ты не в группе, ты никаких шансов вообще ничего достичь.
В этом все и дело. Я спрашиваю вне группы и ударов. Есть еще что-то?
Есть еще учеба, есть распространение, да, есть еще что-то. Но все равно все это внутри. Да.
Что значит, когда десятка направляет себя в точности на Творца?
Как
когда они направляют в общем желание и свои мысли, чтобы они были в точности с взаимной отдачей, с взаимообъединением, с любовью между ними. Все для того, чтобы раскрыть Творца. Тогда это будет правильно.
Это зависит от каждого участника десятки.
Более-менее. Почему более-менее? Потому что они не знают, что делать конкретно, но Творец уже уравновешивает их и приводит их к правильной форме.
Как померить наслаждение Творца исключительно в нем? Как в него градусник воткнуть и именно в нем
мерить?
Внутри группы.
Что я должен почувствовать внутри группы, чтобы понять, что я направлен в точности на Творца?
מה אני צריך להרגיש בתוך הקבוצה בשביל להבין שאני מכוון נכון אל הבורא?
שאתה מתייחס אליהם
Когда ты к ним относишься с любовью, с объединением, и ты заботишься, чтобы они достигли слияния с Творцом. Здесь нет ничего такого. Те же самые предложения.